микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 29 октября, в этом выпуске.
Мне сказали, если я пойду дальше, меня там, короче, горло перережут. Если придется умереть, я готов, но просто не хочу, чтобы моих родственников это как-то заделало.
В адрес жителя Томска, который 2 дня изображал врача, чтобы помочь в больнице своей бабушке, поступают угрозы.
Ни мне, ни моим многочисленным защитникам, ни одному из них никаких уведомлений не поступало, я не вызывался никуда.
Уехавший из России адвокат-правозащитник Иван Павлов объявлен в федеральный розыск.
Мы полагаем, что у нас есть огнестрельное оружие, из которого выстрелил мистер Болдуин. Это оружие, из которого, по нашему мнению, была выпущена пуля.
В США продолжается расследование трагического инцидента с участием кинозвезды Алика Болдуина, застрелившего на съемочной площадке телеоператора Галину Хатчинс. Но начнем с другой темы. Сегодня день вручения в Осло премии «Свобода» имени Сахарова, которую в этом году Норвежский Хельсинский комитет присудил главе Карельского отделения, признанного в России иностранным агентом общества «Мемориал», историку Юрию Дмитриеву. Дмитриев, который уже несколько лет находится в СИЗО по надуманным, как уверены его соратники, обвинениям, поручил своим друзьям зачитать специально написанную им по этому поводу речь. Вот ее большой фрагмент, читает диктор.
Все эти годы я, по мере сил и способностей, возвращал имена и добрую память многочисленным жертвам коммунистического произвола, существовавшего в моей стране в прошлом веке. Искал, находил и превращал в места памяти могилы жертв политических репрессий. Возвращал ныне живущим людям из разных стран имена и память о пропавших во мраке коммунистических времен их родных и близких. Рассказывал о судьбе, об их трагической кончине, о месте их захоронения. Писал книги, чтобы сохранить эту память. Нам казалось, что эти темные времена остались в прошлом. Но правы оказались те, кто говорит, что история развивается по спирали. Вновь в России заработал репрессивный механизм. Вновь арестовывают и бросают в тюрьмы людей, не согласных с сегодняшним политическим курсом правителей. Вновь поводом для ареста служат придуманные перепуганной властью причины. Снова в моей стране по желанию власти закрываются газеты и журналы, редакции теле- и интернет-изданий. Все больше людей вынуждены покинуть страну, опасаясь за свою жизнь, за своих детей, родных и близких. Какой бы тяжелой ни была обстановка с защитой прав человека в моей стране, мы уверены, что наши усилия не напрасны. Мы понимаем, что все мировое сообщество с тревогой следит за происходящими в России изменениями. Узурпация абсолютной власти одним лицом, парламент-марионетка, ручные прокуратуры и суд – это не то место, где главенствуют права человека». Есть люди, которые за эти права сражаются. Несколько недель назад моему соотечественнику Дмитрию Муратову была присуждена высшая награда благодарного человечества – Нобелевская премия мира. И сейчас вновь звучит русское имя – Юрий Дмитриев. И это значит, что не все в России так безнадежно и пессимистично. Верю, Россия будет свободным демократическим государством, государством, в котором права человека защищать не потребуется, государством, в котором они будут соблюдаться безоговорочно.
Это был фрагмент речи историка Юрия Дмитриева на церемонии вручения ему в Осло премии «Свобода» имени Сахарова, которую присуждает Норвежский Хельсинский комитет, читал диктор. Сам Юрий Дмитриев на церемонии вручения премии присутствовать не смог. Вы слушаете «Время свободы». В потоке информации о пандемии коронавируса в России широкое внимание привлек рассказ независимого томского издания ТВ-2 о жителе Томска Сергее, проникшем в защитном костюме в красную зону больницы медсанчасть номер 2, чтобы помочь своей бабушке, которой, как он уверен, не оказывалась необходимая помощь. Сергей, не хотевший, чтобы его фамилия называлась, проработал в больнице 2 дня, затем уехал в Москву, где подал жалобу в Следственный комитет на бездействие врачей. Главным виновником ситуации Сергей считает главврача медсанчасти номер 2 Александра Холопова. Вот что Сергей рассказал о том, как ему удалось пробраться в больницу и об угрозах в свой адрес после того, как эта история приобрела огласку.
Это было легко и просто, потому что санитары, они в этих же костюмах выходят на улицу курить, они выходят там в соседнее здание, то есть в этих же бахилах и заходят. Двери там, замки кодовые эти, магнитные, не работают. То есть вот где пытались корреспонденты с телевидением попасть в больницу, вот вы смотрел в интервью, там дверь постоянно открыта, то есть туда беспрепятственно можно попасть. У меня бабушка очень умный человек, у нее очень много энциклопедий есть, и я прочитал очень большую, там несколько тысяч страниц советской медицинской энциклопедии. Ну, из-за того, что я за бабушкой ухаживаю, мне приходилось как бы читать это все, как бы изнавать особенности таких людей, ну, с такими заболеваниями. Поэтому мне не составило труда, так сказать, Фюлькину грамоту это выучить по-настойчиво. Потому что я сам вот общался с докторами, они сами с пациентами так общаются, и просто я попытался скопировать. Но судя по тому, что санитары в последней палате вообще спали, ну, мне кажется, там не все устают. А самая большая проблема – это опухоль на нашей медсанчасти второй – это Холопов. Он развалил 4-й роддом. Скандал был у нас с моргом, где он тоже главным был. Он был в областном департаменте здравоохранения, как я понял. Там тоже у него были проблемы. А губернатор наш, я против него ничего плохого не имею, но как выяснилось, то что Холопов ставленник губернаторский. Потому что губернатор по приказу его на одно место назначил, потом уволил. Потом после скандала другое место назначил, потом опять уволил. Опять после скандала назначил вот на второй медсанчасть. И я понимаю то, что они взаимосвязаны. И опухоль у нас вот Холопов, потому что он развалит больницу. Там петицию собирали работники. Я работникам выражаю огромную благодарность добросовестным. И я в прокуратуре написал заявление, в администрацию президента тоже написал заявление. Ну, на реакцию. Ну, я планирую то, что у нас наконец-то вот эту вот раковую опухоль в второй медсанчасти как-то реорганизуют, где персоналу будет достойное отношение, где будет достойное отношение к пациентам этой больницы. А тут против меня такая информационная война в Томске началась. Кошмар. Там есть государственный канал «Россия-1» или «Россия Вести Томск», не помню. Там выкатили сюжет, то, что я – это не я, то, что я мошенник, все ради хайпа, ради пиара, ради денег, то, что я там неоднократно сидевший. Да, у меня были 11 лет назад, ну, залет условно, была условная судимость, поэтому статья легкая, ни в отношении ни там, ни здоровья, ни жизни, ни чьей, ни наркотик, ни общественное опасное деяние. Просто по глупости. Они меня-то не достанут, я потому что здесь под защитой в организации, а вот у моих родных могут быть проблемы. Они вчера, ну, по моему указу, они покинули свои квартиры все, кто куда уехал. Мне сказали, если я пойду дальше, меня там, короче, горло перережут. А я не боюсь просто. Если придется умереть, я готов, но просто не хочу, чтобы моих родственников это как-то задело.
Говорил житель Томска Сергей, которому удалось в течение 2 дней, изображая врача, помогать в больнице своей больной бабушке. Вы слушаете «Время свободы». Адвокат-правозащитник Иван Павлов объявлен российскими властями в розыск по делу о разглашении тайны следствия. По версии ФСБ, Павлов незаконно передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении бывшего журналиста, ныне сотрудника Роскосмоса, Ивана Сафронова, а также сообщил о существовании секретного свидетеля по этому делу. В сентябре Павлов уехал из России. Вот что он рассказал по телефону из Тбилиси, где сейчас находится. Насколько я понял, из вашего поста в Фейсбуке вы узнали о том, что объявлены в розыск, причем еще в сентябре, то есть больше месяца назад, от Ивана Сафронова. При каких обстоятельствах это выяснилось?
Слушайте, ну я не смогу вам раскрыть все обстоятельства, поскольку вы прекрасно, наверное, понимаете, что мой пример другим наука. И сейчас не все, скажем так, адвокаты чувствуют себя комфортно, давая комментарии или обозначаясь в качестве источника информации. Ясно, что у меня у самого прямого доступа до Ивана Сафронова нет. Ясно, что я получал эту информацию опосредованно. Но источник свой я, к сожалению, назвать не могу, исключительно как бы руководствуясь интересами его безопасности.
Насколько я помню, когда вы уезжали из страны, подчеркивалось, что вы никаких законов не нарушаете. А были ли у правоохранительных органов России возможности вам сообщить о том, что вы объявлены в розыск вот именно тогда, в сентябре, когда это случилось?
Такая возможность была, и я до сих пор, в общем, где-то недоумеваю, потому что ни мне, ни моим многочисленным защитникам, ни одному из них никаких уведомлений не поступало, я не вызывался никуда, то есть было бы просто взять, снять трубку, так сказать, позвонить, сообщить о том, что есть необходимость прийти, но, вероятно, следователь руководствовался какими-то иными соображениями и анализировал только ту информацию, которую он получал из средств массовой информации. Ясно, да, что я уехал, но, по крайней мере, как-то уведомить меня, да, о том, что следственные действия какие-то собираются провести с моим участием, но и такой информации мне не поступало.
Ну, формально вас объявили в розыск, потому что вы когда-то куда-то вовремя не явились.
Вот, это должно было быть зафиксировано где-то, но чтобы не явиться куда-то, да, меня должны как минимум уведомить о том, что что-то планируется сделать. Мне должны были прислать уведомления о том, что там я, например, вызываюсь на допрос. Но таких уведомлений я не получал.
То есть каких-то формальных поводов для того, чтобы вас объявлять в розыск, судя по всему, просто не было.
И мы считаем, что так. Но если следователь скажет иное, что он меня искал днем с огнем, я не знаю, с поисковыми собаками, а вот я, так сказать, нигде не объявлялся, то... По крайней мере, надо узнать, что, так сказать, послужило поводом для объявления меня в розыск. Этим будут заниматься мои защитники.
Но вы в вашем посте в Фейсбуке упоминаете вновь фамилию следователя ФСБ Чебана. Какова роль, на ваш взгляд, вот в том, что происходит сейчас?
Ну, и это именно он сообщил Ивану Сафронову о том, что меня вот объявили в розыск, и показал соответствующее постановление следователя Главного следственного управления СК. Ясно, что полковник Чебан внимательно следит за моей судьбой, и я его считаю, так сказать, таким основным инициатором моего дела.
Я беседовал с адвокатом-правозащитником Иваном Павловым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Это все свидетельство сложнейшего жизненного пути медика, который получил высшее образование. Он был осужден по 58-й статье на 13 лет.
В Петербурге открылась выставка, посвященная медикам-узникам ГУЛАГа. Но об этом чуть позже. А сейчас репортаж из Преамурья. На сайте Кремля недавно появилось сообщение о предложении президента России Владимира Путина выплачивать 1 миллион рублей семьям из Дальневосточного федерального округа при появлении третьего ребенка и последующих детей. Поможет ли такая мера решать демографическую проблему на Дальнем Востоке, выяснял наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
Выплата за третьего ребенка – это очередная попытка российской власти сократить отток населения с Дальнего Востока. Она стоит в одном ряду с программами «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», которые не принесли ожидаемых результатов. Бесплатный гектар земли при слабой инфраструктуре региона оказался не очень востребованным, а дальневосточная 2% ипотека лишь подняла цены на недвижимость в крупных по местным меркам городах. Выплата подъемных за третьего ребенка не новшество. Такая поддержка семей, по мнению дальневосточного полпреда Юрия Трутнева, уже оправдала себя на Сахалине, где увеличилась рождаемость. Но поможет ли она в целом удержать людей в дальневосточном регионе? Вот что думают по этому поводу жители столицы Преамурья.
Мне кажется, что это не поможет. Почему? Вся инфраструктура для, как они говорят, для лучшей жизни, ее здесь практически нет. Здравоохранение, образование – все на Западе. Здесь единственное будет не естественная миграция, а миграция восточных людей сюда лишь из-за того, что деньги и все. Так называемые приезжие люди, вахтовики, как мы их здесь называем.
Если это будет реально, то, может быть, это хотя бы рождаемость увеличит. Отток я не знаю, это надо реально, чтобы люди почувствовали. А то это когда на словах, это на словах. Когда это на деле будет, то народ задумается. Возможно, может быть, и поможет. Я думаю, что да.
Я считаю, что не поможет, потому что эти миллионы рублей люди потратят на переезд, скорее всего, в место, где условия жизни намного лучше, чем в Дальнем Востоке.
Миллион рублей, капец. Это просто будет демографический взрыв. Потому что миллион рублей, вот сколько сейчас первоначальный взнос за квартиру, вот он где-то примерно миллион рублей. То есть это сразу люди будут сходу брать квартиры, то есть это толчок в строительстве даст бешеный, и, соответственно, демографический взрыв просто всех подгонит. У кого квартиры нет, родить третьего и первоначальный взнос на ипотеку. Мне кажется, ток тоже прекратится население. Конечно, народу сколько уезжает, кошмар.
Миллион поможет. И 500 было, когда материнский капитал немного, а помогло же. Все-таки старались.
По мнению депутата Законодательного собрания Приамурья от фракции КПРФ Романа Кобузова, за очередной инициативой властей помочь дальневосточникам стоят более серьезные проблемы, чем отток населения.
Президент Путин поставил данной инициативой, как мне кажется, жирную резолюцию, что мы теряем Дальний Восток, и эти меры неэффективны. Расписался, можно сказать, в беспомощности своего правительства и всего вот этого блока, который занимается и демографией, и экономикой, и региональным строительством. Теперь о самой инициативе, если говорить. Конечно, ее нужно и можно поддерживать, но это все-таки полумера. Это не система развития дальневосточного региона.
1 000 000 рублей сегодня – это стоимость, в лучшем случае, 10 квадратных метров жилья. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Время свободы. Правоохранительные органы американского штата Нью-Мексико продолжают расследование трагедии на съемочной площадке с участием кинозвезды Алека Болдуина, который случайно убил из считавшегося бутафорским пистолета оператору Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соузу. Кому будут предъявлены обвинения по этому делу, пока непонятно, передает наш корреспондент в США Владимир Абаринов.
Известие о трагедии на съемочной площадке сразу же стало новостью номер один в Америке. Но правоохранительные власти долго молчали и о случившемся стали рассуждать на основании имеющихся данных эксперты. Один из них, Стив Вулф, специалист по технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием, появился на телеэкранах уже на второй день после случившегося. Он еще не знает, что смертельно раненная оператор-постановщик – женщина, и говорит о ней он. Вулф показал зрителям и боевой, и холостой патрон и уверенно заявил, что револьвер, из которого стрелял Алек Болдуин, был настоящим, а не бутафорским оружием. Вот этот предмет – холостой патрон. Это просто гильза с порохом. Это боевой патрон. Штука, которую применяют, чтобы стрелять в цель. Так что ошибиться сложно, который из них какой. Теперь вопрос о бутафорском оружии. Вот это бутафорский револьвер. Он модифицирован таким образом, что его нельзя зарядить боевым патроном. Он просто не помещается сюда. В него входят только холостые патроны. Так что убить из бутафорского револьвера нельзя. Он был убит из настоящего револьвера и, по-видимому, настоящим боевым патроном. Вы можете причинить кому-то вред, только если нарушите сразу несколько правил. Если вы используете немодифицированное огнестрельное оружие, которое можно зарядить боевыми патронами. Когда вы заряжаете его боевыми патронами, когда вы наводите пистолет на человека, вы нарушаете три правила, и эти нарушения приводят к случайным убийствам. Допустим, у вас в руках боевое оружие, и вы зарядили его настоящими патронами. Но если вы соблюдаете правила и не целитесь в человека, вы его не убьете. Пуля пролетает у всех над головой. «Боже мой, здесь опасно, я ухожу». Но никто не погиб. Вы должны нарушить кучу правил. К комментариям подключились и юристы. Один из них – знаменитый калифорнийский адвокат по уголовным делам Марк Геррагас, защищавший Винону Райдер, Майкла Джексона и Роджера Клинтона. Он обратил внимание на информацию о малобюджетности снимавшегося фильма.
Alec Baldwin is presumably in charge because he's the producer and has.
Алек Болдуин, вероятно, несет ответственность, потому что он продюсер и распоряжается бюджетом. Я уверен, что они также расследуют, не экономили ли на безопасности, не стремились ли сократить расходы и не стало ли происшествие результатом этой экономии. Я буду поражен, если в этом деле не появится обвинение в непреднамеренном убийстве. Кому оно будет предъявлено? Это действительно вопрос, потому что я не уверен, что нам известны все факты. Не думаю, что кто-то сделал это намеренно, судя по сообщениям. Но очевидно, что кто-то принес боевые патроны на съемочную площадку, и кто-то направил оружие на режиссера. Наконец, спустя неделю после несчастного случая, шериф графства Санта-Фе, штата Нью-Мексико, Адан Мендоза, созвал пресс-конференцию.
Through the execution of search warrants, we have collected about 600 items of evidence.
В результате исполнения ордеров на обыск мы собрали около 600 вещественных доказательств. Сюда входят, помимо прочего, 3 единицы огнестрельного оружия, примерно 500 патронов, несколько предметов одежды и аксессуары. Мы полагаем, что у нас есть огнестрельное оружие, из которого выстрелил мистер Болдуин. Это оружие, из которого, по нашему мнению, была выпущена пуля. Мы также считаем, что у нас есть гильза от пули, которой выстрелили из этого оружия. Свинцовая пуля, которой стреляли, была извлечена из плеча мистера Соузы. Ее извлекли сотрудники медицинского учреждения, где ему оказывали помощь. Мы считаем эту конкретную стреляную гильзу и извлеченную из тела пулю боевым патроном, которым выстрелил из револьвера мистер Болдуин. Мы собрали также то, что, по нашему мнению, может быть дополнительными боевыми патронами на съемочной площадке.
We have recovered what we believe to be possible additional live rounds on set.
В пресс-конференции приняла участие также прокурор графства Мэри Кармак Олтвис. Наша задача – рассмотреть подтвержденные факты и улики в свете законодательства штата Нью-Мексико. К этому моменту мы еще не подошли. Если факты, улики и закон подтверждают обвинение, тогда я инициирую уголовное преследование. Я избрана прокурором, в том числе и потому, что я не принимаю скоропалительных решений и не тороплюсь с выводами. Я полагаюсь на факты, подтвержденные доказательствами и заслуживающими доверия свидетелями. И шериф, и прокурор отказались отвечать на большинство вопросов, сославшись на исключительную сложность дела. Они не исключили, что обвинения могут быть предъявлены Алеку Болдуину. Пока не ясно даже, одной ли и той же пулей были поражены Галина Хатчинс и Джоэл Соуза. Но уже очевидно, что на съемках был грубо нарушен протокол обращения с огнестрельным оружием. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Музее политической истории России открылась выставка, которая называется «Единственный защитник заключенного». Выставка посвящена медикам-узникам ГУЛАГа. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Выставка рассказывает о судьбах врачей, которые сами были узниками ГУЛАГа и, несмотря на свое тяжелое положение, не только лечили пациентов, но и по мере возможности старались улучшить лагерный быт. На экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи лагерных врачей, медицинские инструменты 1930-50-х годов. В центре выставки история лагерного врача Андрея Пантюхова, спасшего писателя Варлама Шаламова. Это материалы из личного архива Пантюхова в 2020 году, переданные в дар музею его сыном. Пантюхов был арестован в 1934 году, накануне вручения диплома, и вышел из лагеря только в 1947. За это время он спас не только Шаламова, но и многих других заключенных. Но именно Шаламов, который всю жизнь оставался ему благодарен, сделал его имя известным. Доктор Пантюхов стал прототипом главного героя нескольких колымских рассказов, а также героем мемуарных очерков «Пантюхов и Сусума». Пантюхов и Шаламов переписывались, и некоторые из их писем представлены на выставке. Эта выставка – третья часть большого историко-документального проекта «Спасти человека», говорит куратор выставки Маргарита Самойлова.
В рамках этого проекта прошли две выставки. Одна из них в Омском центре изучения гражданской войны, и вторая – в Пермском музее-заповеднике «Пермь-36». Обе выставки были посвящены жизни Андрея Максимовича Пантюхова, лагерного врача, который дважды спас писателя Варлама Шаламова. Курировала две предыдущие выставки Юлия Зороховна Кантер, которая раньше познакомилась с сыном Пантюхова, изучала этот архив, изучала коллекцию. И в 2020 году она поспособствовала, чтобы все эти вещи были переданы в наш музей. Мы, в общем-то, закрываем, так скажем, этот проект «Спасти человека». Каждый музей, который делал эту выставку, приносил что-то свое. В Омске это была такая историко-литературная выставка. В Перми-36 они воссоздали лагерный барак. И именно в этом бараке была представлена коллекция. Мы взглянули по-своему, немного расширив взгляд, потому что вообще представленная коллекция Пантюхова, вот эти документы, фотографии, его личные вещи, это все свидетельство сложнейшего жизненного пути медика, который получил высшее образование, защитил диплом накануне получения документа, он был арестован, обвинен и осужден по 58-й статье на 13 лет. Документ об окончании института он смог получить только уже в 1947 году, когда был освобожден.
По словам Маргариты Самойловой, героических лагерных врачей были тысячи.
Есть у нас один такой наш герой, это святитель Лука, архиепископ Крымский, «В миру войны Есенинский». Мы очень рады, что Тамбовский краеведческий музей и историко-культурный центр имени святителя Луки пошли нам навстречу и в этих сегодняшних непростых условиях нам для этой выставки передали подлинные экспонаты, предметы, которыми он пользовался. Это и посох, и иконы, это медицинские инструменты, которыми оперировал воин Есенинский. Еще из потрясающих героев нашей выставки это, конечно, Зильбер, микробиолог, которого все знают и который в свое время боролся с энцефалитом и очень успешно. До него эта болезнь вообще не была изучена и неизвестно было, как с ней бороться. Благодаря его экспедиции эту болезнь изучили. И что самое ужасное, когда он вернулся, его сразу же арестовали. Вина его заключалась в том, что он якобы собирался заразить энцефалитом через водопровод всю Москву. Он сидел и в исправительно-трудовых лагерях, и в шарашках, всегда трудился на благо медицины. Также, например, такая фамилия очень известная, как Махнач, тот самый человек, который в условиях лагеря придумал юдинол, и в лагерях какое количество людей он вылечил этим лекарством. И сегодня юдинол продолжает использоваться. И еще один доктор – это Антон Яковлевич Вальтер, последний супруг Евгении Гинзбург, тоже сидел по 58-й статье и тоже лечил в лагере людей.
Историк, руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов говорит, что не раз встречал в своих изысканиях имена медиков, помогавших выживать заключенным в лагерях.
Был такой, теперь уже очень известный, советский заграничный агент ОГПУ НКВД Дмитрий Быстролетов. В лагере он был легпомом, лекарским помощником. Быстролетов описывает, что он работал легпомом в Сиблаге, это мариинские лагеря, тяжелейшие лагеря. И вот встретил, увидел сына известного профессора, пристроил легпомом. И он работал и выжил. Так что, конечно, кто мог, учитывая вот эти все чудовища, условия. Что могли, делали, как могли, помогали.
По словам Разумова, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, известный ученый Лев Гумилев, тоже рассказывал ему историю о том, как его спас лагерный врач. Таких лагерных врачей, фельдшеров, легпомов Анатолий Разумов называет святыми. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Премия Свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время Свободы». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».